Говорит радио «Свобода». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Первый месяц на свободе узника Болотной Дениса Луцкевича. Последние антитеррористические законы Госдумы вызывают тревоги правозащитников. Как может сложиться 2016 год на Ближнем Востоке? В Чехии готова появиться откровенно пророссийская политическая партия. Об этих событиях и темах 4 января в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. В 2015 году из колоний на свободу вышли 6 фигурантов болотного дела. Андрей Барабанов, Максим Лузянин, Степан Зимин, Денис Луцкевич, Алексей Полихович и Илья Гущин. Часть осужденных освободили условно-досрочно. Часть покинула колонию, отсидев полный срок, назначенный судом, от 2,5 до 3,5 лет. При этом за год болотное дело пополнилось 3 новыми фигурантами. Это Наталья Пелевина, Иван Непомнящих и Дмитрий Бученков. В конце 2015 года был освобожден Денис Луцкевич, 23-летний студент, которого приговорили к 3,5 годам колонии за участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к полиции. Он отсидел срок, назначенный судом полностью. В условно-досрочном освобождении ему раз за разом отказывали. На свободу Луцкевич вышел 8 декабря 2015 года. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой Денис Луцкевич рассказал подробнее о том, как он провел первые недели на свободе, что за 3,5 года тюрьмы оказалось сложнее всего и как его изменило болотное дело.
Стараясь прийти в себя после 3,5 лет нахождения в таких условиях, я вышел в новый мир, и этот мир немножко непривычный, но как бы я не ошарашен, да, так скажем, не в шоке, но все равно какие-то явления для меня новые являются, и я получаю от этого всего удовольствие. От ярких всяких цветов, от новогоднего настроения. Вот я сейчас на подъеме душевном, вот, и в плане настроения, в плане физического какого-то ощущения. Но я просто прекрасно себя чувствую. Надеюсь, что долго еще останусь в таком вот состоянии.
Ну вот вы сказали, что заметили какие-то изменения, да? Вот насколько сильно изменилась окружающая вас обстановка, город, люди, вообще как вас встретили, что говорят?
Встретили меня, конечно, многие родственники, друзья ждали меня, вот, встретили меня отлично. Провели много времени уже вместе, пообщались. Я многих увидел людей, с которыми не был знаком, но которых знал, ну, заочно, да, так скажем, потому что писали мне люди письма, вот, поддерживали. Но вот с некоторыми я уже сейчас успел познакомиться, лично встретиться, пообщаться. Да, что-то новое есть, не могу понять, что конкретно. Вроде бы, как бы, меня не было здесь 3,5 года, вот, не очень большой период, там, чтобы, как бы, чувствовать разницу, но что-то новое есть. В политическом плане, ну да, конечно, отношение власти к народу и все остальное стало немножко жестче. Наше руководство, управление, оно все сильнее и жестче, как бы, расправляется с недовольными людьми, с людьми, которые выходят на какие-то акции, пикеты. Здесь, да, здесь, как бы, ситуация изменилась.
Но вот ваша история все-таки довольно сильно выделялась среди остальных болотников. Вот писали, что это был ваш первый митинг 6 мая, и вы вообще интересовались другими вещами, и писали, что вы собирались учиться в Академии ФСО. Вообще, как получилось так, что вы попали на Болотную площадь, какие-то лозунги вас туда завлекли? Почему вы туда пошли? Это были какие-то ваши убеждения в тот момент или как?
У меня в ФСО не получилось поступить. Я поступил в другой институт, на факультет культурологии. Все преподаватели, ну, почти все, да, то есть большинство, и также студенты жили вот этой вот активной политической жизнью. И, как бы, я тоже стал невольно участником вот этой вот жизни. И, естественно, меня стало интересовать вот это вот общение, эта тема общения. А вот я сам понимал, что мне это нужно. Мне нужно знать поближе и понимать политическую жизнь в нашей стране, в Москве. Собственно, это меня и побудило выйти на Болотную площадь именно желание просто понять политическую ситуацию, понять, почему эти люди выходят на площадь в таком количестве, что им не нравится, чего они хотели бы добиться, вот, да, таким образом. Потому что меня не было в стране, рос и воспитывался в другом государстве, я был на Украине до этого, так что у меня это все было в новой, и в это все, естественно, у меня возникали такие внутренние вопросы, на которых я хотел уже найти ответ, вот, выйдя на площадь, непосредственно там пообщаясь там с людьми и увидеть их лозунги, слушать со сцены, что там говорят.
Как вы считаете, сказать, вам удалось какие-то ответы найти, учитывая, как дальше стали развиваться события?
Ну да, да, я получил конкретные ответы на свои вопросы, так скажем. Я понял, что наша власть не готова к открытому диалогу с народом, с гражданами, с нашим обществом. И что они расправляются вот с ними самым жестким образом. Некоторые неожиданные ответы, вот, да. Что вопрос я получил в этом плане.
А насколько для вас стало неожиданным то, как в отношении вас дальше стали развиваться события, арест, суд, вот все это? В какой момент пришло осознание, что это действительно происходит с вами?
Наверное, уже на момент начала суда, то есть спустя год почти после ареста. И я понимал, конечно, что это я, что я фигурант уголовного дела, но я... В принципе, в целом не понимал значимость в этом всем и вообще масштаб нашего дела. Мне писали, да, изначально там люди с разных даже государств, с разных других континентов относительно там с Америки получал письма. А вот я понимал, как бы, что наше дело получило больше широкий резонанс, громче стало. Но все равно я почувствовал уже это на себе, да, когда уже непосредственно начали мы судиться, когда я понял, что суд абсолютно зависимый институт, и чего-то там доказать и довести до человека в мантии абсолютно невозможно, нереально, потому что человек, это робот вот какой-то. Просто я понял, что таким образом реально с нами исправляется вот жестко, потому что я четко знал, что я не виноват в том, чем меня обвиняют. Когда начались эти события, да, вот судебные, да, уже начало приходить ко мне понимание, что, блин, реально, чувак, ты попал, короче.
Ну, то есть вы не надеялись на то, что суд разберется и оправдает?
Первое время я надеялся, пока шло ознакомление с делом, пока мы работали с нашим адвокатом, мы нашли доказательства моей невиновности. Я думал, что это сработает, я думал, что увидят прокуроры, судьи вот эти вот факты, и как, они поймут, что я был невиновен в том, в чем меня обвиняли. Но когда уже пришло время представления моих доказательств, я это все показал, представил. Ну, оставили все без внимания, скажем так. Все прошло в таком же ключе до вынесения приговора. Поэтому на этой стадии уже я полностью разочаровался в нашем правосудии. И уже понял, что я буду сидеть. Я готовился морально даже к большим срокам.
Вы отсидели полный срок, да, 3,5 года. Mm-hmm. Из них 2 года практически в СИЗО и 1,5 года в колонии. Что было за это время самым тяжелым?
Тяжелым был судебный процесс. Очень тяжело переносился. Физически, в первую очередь, было тяжело. Мы просыпались очень рано, вот, выезжали с СИЗО часов 6, приезжали в суды, то есть ездили долго по Москве, в этих железных автозаках, не очень удобно. Судились целый день, потом возвращались обратно, опять же, этими автозаками. С вечером, там, часов 11, может быть, 12, или в час даже ночи иногда мы заходили в наши камеры. Было очень тяжело, и опять же, на следующий день, то есть повторное. Вот поэтому вот именно суды, с точки зрения физической выносливости, но это было невыносимо, это было тяжело, и не знаю вообще до сих пор, как мы выдержали вот все это, потому что мы судились 3-4 дня в неделю, вот. Это было очень сложно. В колонии было попроще.
А чем вы там занимались? Как ваш день проходил?
Первое время я работал там, работал ровно до того времени, пока у меня состоялся суд по условно-срочному. Меня отказали в суде, и как бы больше я не работал. Я просто смысла в этом не видел. Ну, вот, устроился, в принципе, работать только из-за характеристики, чтобы администрация смогла положительную характеристику дать. А после я занимался собой, самообразованием, читал всякие книжки, я по утрам прессу. Вот, ну, спорт, там была возможность спортом заниматься.
Вы упомянули УДО, вот хотел вас спросить с вашей точки зрения, вот почему ситуация с УДО получилась такой избирательной, например, вас и Андрея Барабанова не отпустили, а там Алексея Полиховича и Степана Зимина в какой-то момент все-таки выпустили по УДО. Какая-то логика с вашей точки зрения здесь есть?
Да, есть. Касаемо Алексея Полиховича, удивительно, если бы его не отпустили по УДО, потому что у него, ну, как бы мы все знаем, что просили президента отлично Панфилова, его полномочия прав человека у нас в стране. Думаю, что это сыграло свою роль. Касаемо Зимина, здесь я не знаю, у меня нет объяснений. Мне кажется, ему повезло, потому что первый суд ему отменил, вот второй суд тоже отменил, но отказал, то есть в УДО. А уж адвокат его написал жалобу в областной суд на решение районного. И областной суд, как бы совершенно неожиданно для всех, почему-то принял решение в пользу Степана Зимина. Вот это, конечно, было очень круто и здорово. Мы все были рады за него. Это было очень неожиданно. Может быть, это тоже какое-то решение было принято на стороне, вот, Я сомневаюсь, что это было лично судьей принять такое решение. Судьей, который осматривал это дело.
Когда, кстати, вас освобождали, вас приехали встречать и другие освобожденные ребята. И вот Андрея Барабанова я видела, вы сами уже ездили встречать. Я так понимаю, вы все не были знакомы до болотного дела. Насколько вас все это сблизило?
Ну, у нас хорошо, очень сблизило, очень сильно. Мы с ребятами поддерживаем отношения. Мы вышли уже почти все, кроме первой волны болотников. Вот, кроме Крилова Сергея. Мы общаемся очень хорошо. Мы и во время судов, и после в колониях как бы старались поддерживать отношения. Сейчас уже по выходу мы созваниваемся и каждый день на связи. В общем, эти люди стали для меня друзьями. Я думаю, что в дальнейшем мы будем общаться и все вместе по жизни, по линии жизни двигаться. Они для меня очень близкими людьми стали.
Как вы думаете, вот был какой-то момент, когда появилось ощущение, что вроде как болотное дело закончилось, но последние события, да, вот реальный срок для Ивана Непомнящих и новый арестованный Дмитрий Бученков снова возвращают нас в то, что дело продолжается. Вот как вы думаете, сколько оно еще будет вот так вот развиваться?
Не знаю, правительство пытается сохранить вот эту вот цепочку болотных дел. По нам вопрос решили. Пошла вторая волна, потом организаторы, потом Ишевский. За Ишевского осудили. Появился Иван Непомнящий, Ивана Непомнящего осудили. Сейчас Бученков. Конечно, хотелось бы надеяться на то, что это последний человек в нашем деле. Но это уже по счету, если брать вот с точки зрения цепочки, это уже пятое или шестое дело. И мне кажется, это будет не последним, к сожалению. Не знаю, как до конца отправления нашего президента, но возможно, что еще несколько лет это будет продолжаться. Может, год, может быть, два. Говорят, следственную группу расширили, так что стоит ожидать каких-то новых, наверное, задержаний. Это, в принципе, сделано для того, чтобы прийти к этой цели, чтобы общество запугать, чтобы люди дома сидели и молчали в платочек.
Как вы чувствуете за эти 3,5 года, насколько сильно вы изменились и какие у вас сейчас вообще планы в жизни?
Изменился сильно, наверное. Изменилось мое мировоззрение. Стал по-другому относиться к людям, к окружающей жизни в целом. Вырос немножко в рамках зоны. Как бы это горький опыт, но все-таки это опыт, и я думаю, вынес из этого положительный урок. Понял, как действует наша система, понял, как действует узурпированное государство. В этом плане я для себя сделал выводы и, можно сказать, выстроил на ближайшее будущее какой-то план, ну не то что действий, а план жизни. На первом месте, естественно, у меня стоит, так как я еще не получил образование, я хочу доучиться, хочу получить образование. Так что я буду учиться и буду сейчас готовиться к поступлению. Хочу поступить на экономический какой-нибудь факультет, бизнес, финансы, именно вот такое направление.
Но свое будущее вы пока видите и планируете в России? Нет планов уехать?
Не знаю. Все, что в России, но как бы я был бы не против, знаю, поездить по миру, посмотреть на другие страны, на других людей, как люди живут в других цивилизованных, развитых странах. Поэтому я был бы не против и поучиться, не знаю, в другом государстве.
Напомню, что с Денисом Луцкевичем беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В конце декабря Российская Госдума неожиданно быстро, вне повестки, приняла в окончательном третьем чтении поправки в закон об ФСБ, которые частично повторяют положение так называемого «закона садистов», однако распространяются теперь не только на заключенных, но и на всех граждан. Под предлогом борьбы с терроризмом документ разрешает сотрудникам ФСБ применять оружие при скоплении людей в случае опасности, критерии которой законом не описаны, или при задержании людей. Эксперты оценивают этот и другие законопроекты, которые принимаются под тем же предлогом борьбы с терроризмом, скептически. Они скорее направлены на подавление оппозиции, чем на реальную борьбу с радикалами. А угроза серьезных терактов на территории России после начала военной операции в Сирии значительно повысилась и признается на официальном уровне. Разрешение ФСБ стрелять по женщинам и детям и поиск внутреннего врага вместо поиска террористов. Способны ли власти обеспечить безопасность россиян в условиях нарастающей террористической угрозы, ожидаемой особенно в новогодние праздники? В этом разбиралась моя коллега Динара Седдикова.
21 декабря глава Кемеровской области Аман Тулеев на селекторном совещании заявил, что получил тревожную телеграмму от директора ФСБ Александра Бортникова о повышении террористической угрозы в России на Новый год и Рождество в местах массовых скоплений людей. Открыто сам Бортников ни о чем подобном не говорил, хотя за неделю до сообщения Тулеева подробно докладывал о борьбе с терроризмом в России. Тогда он рассказал о предотвращенных терактах и многочисленных связях россиян и российских организаций с исламом. Государством. А Владимир Путин в день работник органов безопасности заявил о 30 предотвращенных ФСБ в России терактах. Действительно ли справляются российские службы, обеспечивающие безопасность на наземном и воздушном транспорте, со своей работой? Политик, бывший зампред Комитета по безопасности Российской Госдумы и бывший сотрудник ФСБ Геннадий Гудков в программе Владимира Кармурзы «Грани времени», посвященной Синайскому теракту, заявил, что дело не только и не столько в спецслужбах, которые набрали определенный опыт, сколько в неэффективной борьбе с коррупцией.
Кое-какие свои пробелы и провалы они поправили. Но не надо уповать только на наши спецслужбы, потому что дело в том, что, например, очень многие наши системы и меры режимные, они дырявые по причине там коррупции. Ну, например, есть блокпосты, но их можно проехать за взятку. Есть, например, там какие-то задержания, но можно откупиться за те же самые наличные деньги и так далее. То есть у нас, допустим, определенная активность спецслужб, определенный опыт, который накоплен, нивелируется, к сожалению, продажностью всей государственной системы в целом. Это создает очень большой риск для граждан. Когда я говорил много раз, повторял фразу, что коррупция убивает, это не просто какой-то оборот речи, это абсолютно реальная вещь. Коррупция убивает. Если мы оценим, допустим, надежность нашей системы правоохранительной в целом, потому что спецслужбы это только важный, самый, может быть, важный компонент, но всего лишь один из компонентов, то в целом, конечно, ее надежность не очень высока. И давайте говорить так, сейчас вот обсуждали, там, летать, не летать куда-то. Ведь в России теракты происходят с пугающей регулярностью, просто мы к ним привыкли. Они не происходят в столице, но они происходят в близлежащих к Северному Кавказу городах, в ближайших к Северному Кавказу республиках, регионах. И они же не прекращались, они ни вчера не прекращались, ни позавчера. Сегодня они, так сказать, имеют место быть. И перестрелки, и обстрелы, и бомбы, и гранаты, все что угодно. То есть мы страна, которая находится в состоянии перманентной войны с терроризмом, причем доморощенным терроризмом, который имеет, может быть, там какую-то поддержку международную, но в целом он доморощенный.
Похожего мнения придерживается депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Он возмущен тем, что в последние недели декабря в третьем чтении вне очередях депутатами Госдумы были спешно приняты поправки в закон об ФСБ. Под предлогом борьбы с терроризмом документ разрешает сотрудникам ФСБ применять оружие при скоплении людей в целях предотвращения теракта, освобождения заложников и отражения группового вооруженного нападения. Частично этот законопроект повторяет так называемый закон садистов о применении силы и спецсредств в отношении заключенных за нарушение режима содержания или, например, если есть подозрение в планировании побега. Военнослужащим органов Федеральной службы безопасности разрешается применять спецсредства для пресечения массовых беспорядков и блокирования движения групп лиц, совершающих противоправные действия. Сотрудники ФСБ также смогут применять силу при задержании людей, если сочтут, что им оказывают сопротивление. По тем же предлогам борьбы с терроризмом в последнее время инициировались и другие законы, направленные скорее на поиск внутреннего врага, чем на поиск террористов. Дмитрий Гудков говорит, что депутаты не дураки и все осознают, но приходят указания сверху.
Я думаю, что любого нормального человека вот эти риски должны волновать. Поэтому и депутатов, я уверен, и правительство, конечно же, риски терактов в России и возможность этих терактов действительно волнует. Другое дело, то, что они сейчас предлагают для борьбы с терроризмом, к борьбе с терроризмом никакого отношения не имеет. Потому что если мы хотим бороться с терроризмом, то для этого необходимо, конечно, небольшой специалист в этом деле, но я прекрасно понимаю, нужна серьезная оперативная работа. Внедрениями и так далее, и так далее. Наши спецслужбы сегодня, я так понимаю, к этому не очень сильно готовы. И все эти законы, которые в последнее время принимаются, они принимаются не для борьбы с терроризмом, а для борьбы с внутренними и внешними врагами, так называемыми. Потому что, причем здесь терроризм и возможность сотрудникам ФСБ и всех остальных силовых ведомств применять силу при разгоне, например, каких-то там массовых демонстраций, которые у нас часто суды выдают за массовые какие-то беспорядки. Я не вижу никакой связи. Или, например, биометрия, она серьезно не поможет в деле борьбы с терроризмом, потому что для начала мы должны победить коррупцию в этих рядах, чтобы наши правоохранительные органы занимались не бизнесом, не коррупцией, не борьбой с оппозицией, а чтобы они действительно занимались своими профессиональными обязанностями. А для этого нужен парламентский контроль, для этого нужны серьезные независимый суд, как минимум. Без этого правоохранительная система, она не способна эффективно бороться и с преступностью, и с терроризмом, если ей дать неограниченные полномочия, и при этом у нас не будет возможности их контролировать, всегда любая структура, особенно если это правоохранительные органы, они становятся неэффективными и коррумпированными. Депутаты много чего понимают, здесь дураков нет. Другое дело, просто наш парламент сегодня не является независимым институтом власти, который может проводить самостоятельную политику. Поэтому спустили такое решение сверху, депутаты поддержали. У нас же вместо того, чтобы защищать наших российских граждан от терактов, у нас лучших следователей, там, например, из Волгограда, отправляют в Москву на борьбу с оппозицией.
Главный редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов уверен, что теракты всегда застают российские спецслужбы в определенной степени врасплох. И сейчас, в связи с растущей угрозой терроризма внутри страны из-за объявленного России джихада, который осознают и обыватели, о которой предупреждают власти, это ощущение не пропадает. Гарантировать же безопасность с помощью усиленных пассивных методов защиты рамами металлоискателей, выборочными досмотрами и так далее невозможно.
Это возможно только в рамках работы внутри террористических организаций. И, собственно, оценить успехи российских спецслужб в этом смысле достаточно проблематично, поскольку это наиболее закрытая область. Ссылка подобных заявлений и подобных, скажем так, предупреждений – это, в общем, давно сложившаяся практика, просто она реализуется на разных уровнях. А иногда речь идет о рассылке предупреждений на уровне там, губернаторов, иногда это на уровне местных правоохранительных органов. Но, к сожалению, в основном эти заявления и эти сообщения носят не то чтобы предупредительный характер, а скорее носят характер, поскольку они крайне неконкретны, то есть в них не крайне редко перечисляются имена непосредственных лиц там, или непосредственные объекты, которые могут подвергнуться атаке, то скорее они являются своеобразной гарантией для спецслужб, что если что-то произойдет, то, по крайней мере, они предупреждали. Насколько я могу судить из того, что сказал Тулеев, вроде бы он получил телеграмму как раз из этой категории. То есть там не содержится конкретных деталей и конкретных рекомендаций, что, собственно, необходимо сделать в области и почему именно в этой области должны быть приняты эти меры. Поэтому боюсь, что это просто часть вот этой сложившейся практики рассылать предупреждения перед праздниками, потому что понятно, что праздники – это наиболее привлекательное время для проведения терактов.
Вы нам как-то говорили 2 месяца назад в интервью о том, что мы не понимаем характера террористической угрозы, которая сейчас существует для России, и теракты всегда застают спецслужбы врасплох. Вот сейчас их тоже можно застать врасплох, учитывая, что даже обычные обыватели понимают, что в связи с военной операцией в Сирии угроза терактов возрастает, потому что джихад объявили России.
Вы знаете, к сожалению, у меня остается это чувство, потому что даже принятые, вот обсуждавшиеся только что поправки, да, которые дают новые полномочия ФСБ, они, ну, мало того, что вызывают сомнения с точки зрения защиты прав человека, ну, они еще и очевидно отвечают на совершенно другую угрозу террористическую, нежели та угроза, которая вообще нам всем грозит. Потому что речь идет о том, чтобы разрешить сотрудникам ФСБ, там, не знаю, стрелять в террористов в местах скопления людей там, и так далее. В общем, мы прекрасно понимаем, что подобные меры при всем их сомнительном характере могут помочь, если большая группа там, не знаю, террористов куда-нибудь ворвется. Начнут что-то делать при большом скоплении людей. Но понятно, что эта мера абсолютно бесполезна и бессмысленна для борьбы, например, с шахидами, да, с суицидниками. И вот у меня все время остается ощущение, что даже когда спецслужбы расширяют свои полномочия, то они расширяют это в ту область, пытаясь бороться с той угрозой, которая менее актуальна. А, собственно, ничего не делается или делается недостаточно для того, чтобы бороться с той угрозой, которая является наиболее актуальной. Здесь у нас есть сочетание нескольких факторов. Первое, существует такое представление внутри спецслужб, ну, в общем, не только спецслужб, но внутри государственного аппарата, что если какое-то количество времени, не знаю, год, полтора, не происходит терактов, то люди начинают самоуспокаиваться. И тут вступает в действие второй фактор, который очень важен, а именно то, что российские спецслужбы практически бесконтрольны. То есть, поскольку на них нет давления извне, ни со стороны общества, ни со стороны парламента, ни со стороны, по большому счету, Кремля, где, ну, в общем, тоже довольно плохо представляет, что происходит внутри спецслужб, то, по большому счету, получается, что нет внешнего фактора, который постоянно бы ставил перед спецслужбами задачу, ну, в общем, думать и работать дальше, и не успокаиваться на этом.
По сообщению НАК, Национального антитеррористического комитета, в 2015 году удалось сократить террористическую активность в 2.5 раза. Усилия направлены были в основном на боевиков организации «Марат Кавказ». Что же касается Исламского государства, из 26 лидеров банд-групп, присягнувших ИГИЛ, нейтрализовано 20, сказал директор ФСБ Бортников на совещании 15 декабря. Динара Седикова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в продолжение темы. Угроза терактов во всем мире, резко возросшая в связи с эскалацией боевых действий на Ближнем Востоке и роста мощи террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в России, а также в целом крайне запутанная ситуация в Сирии, где разные противоборствующие стороны после военного вмешательства в конфликт России оказались в патовом положении, были главной международной темой в 2015 году и, безусловно, продолжат быть ей в году 2016. Какое развитие событий в ближайший год на Ближнем Востоке можно было бы считать максимально выигрышным для российского президента Владимира Путина, и что могло бы стать там его самым страшным кошмаром? Об этом я побеседовал в канун Нового года с независимым военно-политическим аналитиком, экспертом по проблемам международной безопасности Юрием Федоровым. Можно ли сегодня по всем параметрам считать войну в Сирии и действия террористической группировки «Исламское государство» крупнейшей угрозой всей мировой безопасности?
Исламское государство – это бесспорная угроза международной безопасности, но региональная. Прежде всего, это угроза для окружающих стран исламского региона, в первую очередь Ираку, Иордании, возможно, Турции. Для Европы исламское государство в основном представляет угрозу террористическую, но это не угроза самому существованию европейских государств, а вот перспектива, появившаяся впервые какого-то ядерного обмена или ограниченной ядерной войны в Европе, что связано с политикой России, с угрозами России применить ядерное оружие, вот эта угроза намного сильнее. Если говорить о Сирии, сирийской гражданской войне, то главная угроза для Европы и для окружающих Сирию государств – это потоки беженцев.
Насколько велика сейчас вероятность того, что в Сирии в следующем году сохранится та патовая ситуация, которая сложилась к концу 2015 года, когда там активно начала действовать Россия?
Эта ситуация как раз и сохранится благодаря действиям России, потому что, несмотря на интенсивные очень бомбардировки, которым российские самолеты подвергают население в тех районах, которые находятся под контролем оппозиции, победу армия сирийского режима одержать не может. Прежде всего, потому что эта армия уже потеряла свой боевой дух. Сирийскую армию происходит постоянная мобилизация населения суннитских регионов, не только алавитской зоны. А это население отнюдь не испытывает симпатии к нынешнему режиму и не готово воевать за него. Это первый фактор. Второй фактор заключается в том, что эта армия распылена по большому количеству мелких очагов боевых действий. Так вот, как раз российские бомбардировки и привели к тому, что ситуация заморожена. И, видимо, такая ситуация сохранится на весь 2016 год.
Какой тактический исход из реально возможных, а не фантазийных, в ближайший год был бы максимально выигрышным для Москвы на Ближнем Востоке? И наоборот, какой гипотетический пока вариант развития событий можно было бы назвать условно самым страшным там кошмаром Владимира Путина?
Самый благоприятный для Москвы, чисто теоретический вариант, это была бы какая-то решающая победа режима Асада. Ну, например, возвращение Идлиба или полный контроль над Алеппо, разгром какой-то крупной группировки сирийских оппозиционных сил. Это доказало бы, что вот эта вот воздушная операция принесла успех, и Путин возвращается на мировую арену в качестве фигуры, которая действительно может воздействовать на положение дел в каких-то очень важных и одновременно конфликтных регионах мира.
А самый кошмарный вариант?
Вооруженный конфликт с Турцией. Вероятность такого конфликта существует, бесспорно, потому что если ружье висит на стене заряженное, то оно рано или поздно выстрелит, простите меня за банальность, тогда возникнет конфликт между Россией и страной-членом НАТО, предсказать результат которого я вот сейчас не брался бы.
Вы все время придерживаетесь точки зрения, что главной целью российского военного вмешательства в сирийскую войну было стремление вернуть, ну, хотя бы отчасти партнерские отношения с Западом, исчезнувшие после начала другого военного конфликта на Украине. В США и в Европе к концу 2015 года довольно заметно усилились голоса тех, кто поддерживает вариант сотрудничества с Россией в борьбе, условно говоря, с глобальным мировым терроризмом. Их голоса могут начать звучать еще громче в следующем году, и от чего бы это могло зависеть?
Давайте посмотрим, почему эти голоса звучат. На протяжении практически всей истории режима Владимира Путина в Европе и в Соединенных Штатах были довольно серьезные аргументы, широко распространенные в политических, в деловых и в академических кругах, которые сводились к одной точке зрения. Да, говорили сторонники этой точки зрения, Путин и его режим – это далеко не самый лучший режим на свете. Режим коррумпированный, это режим националистический, но он угрозы для окружающего мира не представляет, и вообще с ним нужно иметь дело. А что касается авторитарных черт в этом режиме, ну, это проблемы для России и для русских. Если им нравится такой режим, ну, почему нет, пусть так и живут. Но оказалось, что эта точка зрения не соответствует действительности. Оказалось, что вторжение в Украину, как бы его ни называть, гибридная война или там как-то иначе, агрессия против Украины, опровергла эту точку зрения. Сторонники ее оказались в идиотском положении. Они все время говорили о том, что путинская Россия приемлема, и теперь им нужно либо признать свою интеллектуальную несостоятельность, невозможность, неспособность дать какой-то разумный прогноз, либо продолжать доказывать, что без России обойтись невозможно. Часть людей, которые выступали с такой точки зрения, в общем, применяли свои взгляды, но зато много других продолжают доказывать, что, в общем-то, они не так уж сильно и ошибались. И несмотря на то, что режим Владимира Путина далеко не такой, каким он казался ранее, все равно с ним можно и нужно иметь дело, прежде всего потому, что без него невозможно справиться с международным терроризмом. Но тут ведь вопрос, а действительно ли это так? Давайте посмотрим, в чем может быть конкретный вклад России, у российских, там, я не знаю, специальных служб или российских вооруженных сил в борьбу с международным терроризмом. Я не думаю, что Россия может внести какой-то решающий вклад, без которого нельзя обойтись. Попытка России сыграть решающую роль в борьбе с самым опасным очагом международного терроризма, я имею в виду исламское государство и ассоциированное с Аль-Каидой организация Джабхат ан-Нусра в Сирии, пока не привел к успеху, и думаю, что к успеху он не приведет. Да, удалось поддержать режим Асада, но ведь и этот самый асадовский режим в свое время, я имею в виду режим Хафиза Асада, прежде всего, был одним из крупнейших спонсоров международного терроризма. И я думаю, что кое-что еще осталось. Похоже, что Москва начинает какой-то новый раунд флирта с курдскими группировками, прежде всего, с Курдской рабочей партией. Ведь когда президент Путин заявил что-то по поводу помидоров, которыми Турция не отделается, по-видимому, имелось в виду, что Москва будет поддерживать или стимулировать деятельность вот этой самой курдской рабочей партии. Других курдских организаций уже нет террористического плана. Но курдская рабочая партия – это один из элементов вот этой вот системы международного терроризма. За ней числится немало и в Турции, и в Европе. Так что вообще роль России во взаимоотношениях Россия, Запад, Европа, Соединенные Штаты, террористические группировки, она, по крайней мере, двойственная.
В Кремле, призывая Запад, так сказать, забыть старые дрязги, часто проводят аналогии сейчас между войной в Сирии и вообще радикальным исламистским терроризмом и Второй мировой войной, когда западные государства были вынуждены объединяться со сталинским Советским Союзом в борьбе против общей и действительно страшной угрозы. Это наивная аналогия?
Нацистская Германия представляла собой жизненную угрозу для Великобритании. Для Соединенных Штатов нацистская Германия в то время не представляла такой жизненной экзистенциальной угрозы. Но альянс с Советским Союзом для Вашингтона тогда был очень полезен в смысле войны с Японией на Тихом океане. И вообще Советский Союз потенциально после 1941 года представлял для Соединенных Штатов меньшую угрозу, чем Германия. И вот эта комбинация и привела к тому, что возникла антигитлеровская коалиция из трех стран, которая, повторяю, для Великобритании была жизненной необходимостью, а для Соединенных Штатов была оптимальным вариантом действий в условиях Второй мировой войны. После окончания боевых действий, уже тогда, когда создавалась Ялтинско-Познанская система, у западных демократий просто не было иного выхода, кроме как пойти навстречу Сталину, потому что сталинские армии стояли в центре Европы и практически могли в течение нескольких недель дойти до Парижа, дойти до Ла-Манша и так далее. Ну а теперь ситуация совершенно иная. Россия сегодня не представляет собой той силы, с которой вынуждены будут считаться западные страны в той мере, чтобы пойти навстречу Путину и договориться о какой-то новой Ялте, Ялте номер два. Что может Путин предложить? Только одно. Он может сказать: я не буду больше угрожать применением ядерного оружия в Европе. Очень хорошо, если он это скажет, но ведь для того, чтобы ему поверили, требуется сделать целый ряд шагов в реальной области. Необходимо начать решать вопрос о тактическом ядерном оружии в Европе. В общем, Путину нужно доказать, не на словах, а на деле, что он не будет больше представлять экзистенциальную угрозу для целого ряда европейских государств. Пока Путин никакого даже намека на это не делает. Ну, соответственно, и реакция со стороны западных государств тоже весьма сдержанная, и я не вижу, почему, собственно, они должны пойти навстречу путинским пожеланиям и требованиям.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» был политический аналитик, эксперт по проблемам международной безопасности Юрий Федоров. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев, и мы продолжаем говорить о ситуации на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном после резких заявлений Тегерана и нападения на саудовское посольство в Иране в воскресенье, на следующий день после казни в Саудовской Аравии известного шиитского проповедника шейха Намра ан-Нимра и еще 46 представителей шиитского меньшинства. Все приговоренные к смерти были обвинены в причастности к терроризму. Вслед за Саудовской Аравией на такой же шаг пошел Бахрейн, а Объединенные Арабские Эмираты и Судан, возможно, к ним примкнет в ближайшее время еще несколько суннитских государств, резко сократили отношения с Тегераном. Политолог-арабист Константин фон Эгерт, с которым поговорил мой коллега Андрей Шароградский, отмечает, что интересы Ирана и Саудовской Аравии сталкиваются на Ближнем Востоке повсюду. Он не исключает прямого вооруженного конфликта между двумя странами, однако считает такое развитие событий маловероятным.
Отношения между Ираном и Саудовской Аравией были напряженными уже очень многие годы. В чем главная причина этой напряженности? В том, что Иран – шиитское государство, а в Саудовской Аравии правят сунниты?
В том числе и в этом, конечно, но, мне кажется, нужно добавить и тот факт, что иранский режим – это режим, который имеет довольно серьезные планы в отношении гегемонии в регионе Персидского залива, если говорить шире, и на всем Ближнем Востоке. Это режим, который по-прежнему ставит своей задачей распространение определенного типа исламской идеологии. И в этом смысле это, конечно, с одной стороны, конкурент Саудовской Аравии на рынке религиозного радикализма, если угодно, и, с другой стороны, соперник в борьбе за региональное доминирование. И более того, что еще важно, в Эр-Рияде деятельность Тегерана, политика Тегерана уже многие годы воспринимают как нарушение статус-кво. Саудовская Аравия – это страна, которая пытается поддержать на Ближнем Востоке некий баланс сил в своих интересах. Иран с точки зрения Эр-Рияда этот баланс нарушает. Так что здесь есть и, конечно же, религиозные, и идейно-политические, и геостратегические разногласия.
Ну а можно ли судить, почему саудиты решились пойти на такое резкое обострение именно сейчас? Ведь казнены сразу почти 50 человек. Среди них известный шиитский проповедник. В Эр-Рияде не могли не понимать, что реакция Ирана будет крайне резкой. Собственно, она таковой и была.
Разумеется, но при этом надо понимать, что с точки зрения саудовцев необходимо держать под контролем внутреннюю ситуацию в королевстве. Караевская семья испытывает давление сразу с нескольких направлений. Нельзя забывать, что существуют радикальные сунниты, которые также хотят изменить политику Саудовской Аравии, и радикальные суннитские проповедники, радикально настроенные группы подданных королевства, которые считают, что королевская семья могла бы быть жестче в проведении принципов ислама в жизни, в внедрении еще более глубокого шариата в жизнь общества. С другой стороны, существуют шиитские группировки и шиитское меньшинство, которое воспринимается саудовцами как агентура Ирана, если хотите. И Эр-Рияд, очевидно, совершенно желал продемонстрировать, что не хочет и не будет поддаваться иранскому влиянию. Повторяю, речь идет именно о восприятии ситуации из Эр-Рияда. С другой стороны, в Иране существует довольно укорененный взгляд на то, что саудовский режим непрочен, и что королевская семья, абсолютно, так сказать, коррумпированное правительство, коррумпированная верхушка, которая находится в содержании, под контролем и под защитой Соединенных Штатов, и если бы удалось ликвидировать этот саудовский режим, то как минимум страна стала бы более дружественной по отношению к Ирану, а как максимум вообще стала бы одним из элементов цепи иранского влияния или форпостов иранского влияния в регионе. Думаю, что в Саудовской Аравии считают, что демонстрация силы, демонстрация уверенности в себе такой кровавой ценой, сигнал Тегерану, что королевское правительство не уступит в этой региональной борьбе и пойдет на все необходимые жертвы для того, чтобы в ней победить.
Ну а можно ли ожидать большой войны между Саудовской Аравией и Ираном?
Я бы это не исключил, тем более, что и поведение иранских властей, которые вообще имеют трогательную склонность к захвату и разгрому посольств иностранных государств, начиная с 1979 года, также делают много для того, чтобы эту напряженность усилить. Заявление Аятоллы Али Хаменеи о божественной каре, которая обязательно постигнет Саудовскую Аравию, обещание отомстить за смерть шейха Ан-Нимра и других казненных шиитов, все это тоже, прямо скажем, ситуацию не улучшает. Военный конфликт между Саудовской Аравией и Ираном, конечно же, идет. Поле этого конфликта, прежде всего, Сирия. Территория этого конфликта также в определенной степени Ирак. И практически на всем Ближнем Востоке саудовские и иранские интересы сталкиваются. Так что можно говорить, что эта борьба уже идет. Это своего рода холодная война между Эр-Риядом и Тегераном. Что же касается войны непосредственной, войны горячей, если хотите, то если она произойдет, то произойдет, скорее всего, в результате какой-то трагической случайности, которая спровоцирует боевые действия. Я полагаю, что, учитывая сегодняшнее бессилие администрации Обамы в отношении всего происходящего на Ближнем Востоке, рассчитывать на позитивное, самое главное, эффективное вмешательство Соединенных Штатов в подобного рода конфликт не стоит. Поэтому риск сохраняется и будет сохраняться в дальнейшем. Другое дело, что, как мне кажется, для саудовцев это был бы совсем неподходящий вариант. Ситуация в Саудовской Аравии нестабильная. Но и для Ирана подобного рода конфликт, несмотря на то, что его исход может казаться положительным в начальной стадии военного конфликта, потому что фактически у Ирана есть союзник, это Ирак. Но думаю, что в долгосрочной перспективе это могло бы оказаться крайне разрушительным для нынешнего имиджа Ирана и поставить снова на повестку дня вопрос о возобновлении режима санкций в отношении Тегерана. Так что до войны между Ираном и Саудовской Аравией дело не дойдет, но какая-то случайность может ее спровоцировать.
Ну, правильно ли я вас понял, что Саудовская Аравия, вполне возможно, именно провоцирует Иран на какие-то резкие действия именно для того, чтобы с Ирана не сняли санкции, и таким образом он остался в международной изоляции?
Нет, Андрей, я совершенно не считаю Саудовскую Аравию в большей степени ответственной за этот конфликт, чем Иран. Я считаю, что обе стороны в данной ситуации одинаково, наверное, виноваты в том, что происходит. Я думаю, что, учитывая отличающиеся от европейских реалий Ближнего Востока, довольно смешно слышать обвинения в адрес Эр-Рияда из столицы, где точно такие же казни происходят в отношении представителей религиозных меньшинств, гомосексуалистов, где по тюрьмам сидят журналисты в огромном количестве, а некоторых даже и казнили за последние годы. Представлять в этой ситуации, что существует замечательный Иран и плохая Саудовская Аравия, которая его провоцирует, смешно. С точки зрения Саудовской Аравии, то, что случилось, Это внутреннее дело Саудовской Аравии. Точно так же, как в аналогичном случае, начни саудовцы протестовать по поводу каких-нибудь казней в Иране. То же самое ответил бы им и режим Мул в Тегеране. Я считаю, что обе стороны виноваты, и попытки возложить вину исключительно Саудовскую Аравию, в самом лучшем случае, это наивность, в худшем случае, это сознательное искажение того, что происходит на Ближнем Востоке. На Ближнем Востоке рушится миропорядок, сложившийся после Первой мировой войны, и, к сожалению, разного рода радикальные режимы, призывающие к религиозным войнам, в ближайшие годы, а даже десятилетия будут там процветать. Ангелов там просто нет.
Все-таки высказывается в эти дни конспирологическая теория, согласно которой последние события связаны с желанием неких сил повысить цены на нефть. Ведь рынок обычно очень чутко реагирует на нестабильность в зоне Персидского залива. Что вы думаете по этому поводу?
Разумеется, саудско-иранская война скажется на мировых рынках вообще. Но мне кажется, стоит отказаться здесь вот от теории заговора какой-то. Я думаю, что никакие силы тайные не стоят за казнью шиитов в Саудовской Аравии и разгромом саудовского посольства в Тегеране. Тем более, что последний год продемонстрировал. Цены на нефть далеко не всегда напрямую связаны и напрямую реагируют на те или иные конфликты. Вспомним о появлении российских летчиков в Сирии. Казалось бы, должно было создать ощущение нарастающего конфликта и спровоцироваться новый виток роста цен на нефть. Но ничего подобного не случилось. Цены на нефть продолжали падать. Поэтому подозреваю, что если бы такие силы существовали, которые пытались бы играть на нефтяных ценах путем провокаций подобного рода, помимо того, что они столкнулись бы с очевидным желанием Ирана и Саудовской Аравии играть по своим правилам, а не следовать чьим-то, они также оказались бы в положении человека, играющего в наперстке. Совершенно не факт, что цены вырастут. И более того, совершенно не факт, что произойдет такого масштаба конфликт, который будет как-то влиять на нефтяные цены прямо сейчас. Я думаю, что цена нефти крайне волатильна. И как бывший сотрудник нефтяной компании, нефтегазовой компании, могу сказать, что предсказание цен на нефть – это вообще очень неблагодарное занятие, которым, пожалуй, даже, наверное, не стоит заниматься. Лучше обратить внимание на политические, геостратегические, религиозные аспекты этого конфликта. А то, что будет происходить с энергоносителями, во многом завязано и на то, что будет происходить на других мировых рынках нефти и газа. И в этом смысле, я думаю, не стоит прибегать к теориям заговора.
А как, кстати, по-вашему, в Кремле смотрят на нынешнее обострение между Саудовской Аравией и Ираном?
Если бы я сидел на месте кремлевских аналитиков, то я бы был бы этим крайне обеспокоен. Дело в том, что Россия, вмешавшись в сирийский конфликт, пытается решать задачи, находящиеся далеко от ближневосточного региона. А по сути дела, для Владимира Путина Сирия – это место, где разыгрывается партия в геополитический покер с Соединенными Штатами. Собственная ситуация на Ближнем Востоке, где нет серьезных российских интересов, волнует его не очень сильно. Я думаю, что в нынешней ситуации, когда возникает опасность региональной войны между двумя региональными сверхдержавами, а Россия региональной ближневосточной сверхдержавой не является, напомню вам, то я бы немножечко был бы этим озабочен, потому что солидаризироваться с Ираном будет означать спровоцировать очень серьезную негативную реакцию во всем арабском мире и среди десятков, сотен миллионов суннитов по всему миру. Солидаризироваться с Саудовской Аравией – это потерять в значительной степени нынешние позиции в Тегеране, которые и так не очень прочные. Думаю, что на фоне вот этой вот угрозы региональной войны между Ираном и саудовцами в Кремле должны быть очень озабочены тем, что никакой стратегии на этот счет, как, собственно, и вообще российской стратегии на Ближнем Востоке, к сожалению, просто не существует.
Напомню, что это было мнение московского политолога-арабиста Константина фон Эггерта, с которым побеседовал мой коллега Андрей Шароградский. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». В канун Нового года в Чехии появились сообщения о скорой регистрации новой политической партии, открыто заявляющей о поддержке курса Кремля. Иржи Вывадил, руководитель движения «Друзья России в Чешской Республике», до сих пор существующего в основном в интернете, заявил об этом в интервью чешскоязычной версии российского медиапроекта «Спутник». Станет ли Чехия первой страной Евросоюза, где за места в парламенте будут бороться не просто пророссийские политики, а люди, поставившие симпатии к Владимиру Путину в центр своей политической программы? перспективы чешских путинистов. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Ярославу Шимову прокомментировал обозреватель пражской газеты «Господарские новины», он же Сокуп.
О проекте «Друзья России в Чешской Республике» здесь говорят и пишут уже несколько месяцев. Насколько серьезна эта инициатива и что известно о возглавляющем ее адвокате Ирже Вывадиле?
Ну, у основателей этого движения намерения, конечно, серьезные. Вопрос, однако, в том, насколько они осуществимы. Вдохновитель этой инициативы Ирже Вывадил в ходе своей политической карьеры сменил, кажется, 7 политических партий и движений, если считать с начала 90-х годов. Он был когда-то сенатором, был даже судьей, так что, когда наблюдаешь за его нынешней деятельностью, возникают вопросы о состоянии нашей судебной системы, коль скоро такой человек был ее частью. В нынешнем своем качестве господин Вывадил представляет главным образом самого себя. Он открыл в Фейсбуке страницу «Друзей России в Чешской Республике». У этой страницы несколько тысяч поклонников. Но выяснилось, что на практике способность этой группы что-либо организовать стремится к нулю. Например, во время проезда колонны американской бронетехники через Чехию на организованные Вывадилом акции протеста пришли где-то 15 человек. Так что я думаю, что какого-либо значительного влияния на чешскую политическую сцену нынешние действия «Друзей России» не окажут.
Тем не менее, существование прокремлевских настроений в чешской политике далеко не секрет. В качестве примера можно привести хотя бы президента Чехии Милоша Земана, которого, кстати, Ирже Вывадил неоднократно хвалил. Насколько вероятно в принципе объединение здешних любителей Путина на базе движения Вывадила или чего-то более серьезного?
Хотя при чтении интернет-ресурсов вроде чешской версии «Спутника» может сложиться иное впечатление. В целом вопросы отношений с Россией занимают в нашей политике место, ну, очень далекое от первого. Так что построить политическую партию только на том, что, мол, мы хотим теснее дружить с Россией, значит лишить эту партию политической перспективы. Прокремлевские силы в любом случае будут вынуждены предлагать какую-то более комплексную программу, так как это делает президент Земан. Это коктейль из страхов перед иммигрантами, евроскептицизма и отторжения так называемого брюссельского диктата и так далее. Но даже в таком виде, я думаю, это не та программа, с которой какая-то новая политическая партия могла бы пробиться в парламент.
А если говорить о партиях уже имеющихся и относительно популярных, скажем, чешские коммунисты, представленные в парламенте третьей по величине фракции, не скрывают своих симпатий к курсу Кремля. Можно вспомнить и экс-президента Чехии Вацлава Клауса, частого гостя различных российских политических и экономических форумов. Он тоже не раз давал понять, что не против того, чтобы вернуться в политику.
Так, коммунистическая страна, простите, масса 10%.
Коммунистическая партия стабильно получает свои 10 с чем-то процентов голосов на выборах. Это в основном протестный электорат и люди старшего возраста. В то же время коммунисты находятся на политической обочине. Они все время в оппозиции, ни разу за 25 лет после бархатной революции не участвовали в правительстве, и перспектив такого рода пока не видно. Да и президент Клаус все чаще воспринимается в обществе как фигура странная, посвятившая свои дни борьбе с глобальным потеплением, в том смысле, что он отрицает его существование, и брюссельским диктатом. Куда интереснее, например, следить за тем, как меняется отношение к России и ее политике у правящих ныне социал-демократов. Там есть целый ряд политиков с многолетними сильными связями с Россией. Скажем, нынешнего министра промышленности и торговли Яна Младека всегда радушно принимают в российских политических кругах, и, видимо, не только потому, что у него русская жена. Есть несколько влиятельных депутатов, которые не скрывают, например, того, что в принципе согласны с аннексией Крыма России и так далее. Но в целом социал-демократическая партия, несмотря на все это, в решающий момент однозначно встала на сторону Евросоюза, поддержала санкции против Москвы, введенные из-за Крыма и Донбасса. В целом я сейчас не вижу у нас политической силы, которая могла бы так разыграть русскую карту, чтобы ей это принесло заметные выгоды. Ну, если не говорить о каком-то российском финансировании. Но тут мы уже переходим на уровень чистых спекуляций.
Интервью Ирже Вывадила чешской версии «Спутника» заглавлено «Новогодние чудеса. В Чешской Республике появится партия Путина». Если подвести итог всему сказанному, вы думаете, что в данном случае чудес ждать не стоит даже на Новый год?
Yes.
Когда Иржи Вывадила оповестил у себя в блоге о своих намерениях, я поделился на своей страничке в Фейсбуке этим его сообщением, сопроводив его ироническим комментарием. А потом интереса ради посмотрел, кто еще расшарил эту информацию Вывадила. И вышло так, что из примерно 200 шерс, три четверти сопровождались насмешливыми комментариями, некоторые даже на грани фола. Уже исходя хотя бы из этой реакции, я бы на месте господина Вывадила чудес не ждал.
Беседа моего коллеги Ярослава Шимова с чешским публицистом Онджеем Соукупом завершит этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверенным в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».